Радио «Свобода».
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Три украинские партии подписали протокол о создании парламентской коалиции. Глава МАГАТЭ продолжает переговоры в Тегеране. В Багдаде 13 человек стали жертвами взрыва. В Киеве подписан протокол о формировании демократической коалиции в парламенте. Подписи под документом поставили Роман Бессмертный от «Нашей Украины», Юлия Тимошенко от своего блока и лидер социалистов Александр Мороз. Окончательный вариант соглашения планируется подписать через месяц, в первый день работы нового парламента. Затем участники коалиции изберут руководство Верховной Рады и приступят к формированию правительства. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 6 апреля два милиционера без видимых оснований задержали 12-летнего Никиту Гладышева в подъезде его дома. Они жестоко избили мальчика и надели на него наручники. Никита Гладышев до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга, травмой гортани, множественными ушибами и ссадинами. Северодвинский военный суд приговорил матроса к 5 годам лишения свободы за избиение сослуживца и вымогательство. Как сообщает Интерфакс, Мурат Гаджикурбанов довел издевательствами матроса Алексея Горниха до того, что он, направляясь к новому месту службы, выпрыгнул из поезда и получил тяжелые травмы. По словам врачей, он останется инвалидом на всю жизнь. Гаджикурбанов отказался давать показания и виновным себя не признал. Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей пока не может подтвердить, что в Иране получен уран, обогащенный до уровня, необходимого для его использования в качестве ядерного топлива. Выступая в четверг в Тегеране, Эль-Барадей сказал, что инспекторы МАГАТЭ уже взяли образцы ядерных материалов на иранских объектах и скоро сообщат свое заключение. Он также призвал иранские власти отказаться от ядерных разработок.
Я намерен обсудить, как мы можем сделать, чтобы Иран действовал в соответствии с требованиями международного сообщества. Иранские власти должны завоевать доверие, предприняв определенные шаги, включая отказ от производства обогащенного урана. Только так может быть восстановлено доверие к Ирану в глазах мирового сообщества и прояснены основные вопросы.
Сказал глава МАГАТЭ. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Тегерана о его достижениях в области ядерных исследований и продолжить поиск дипломатических путей разрешения кризиса. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий отпор Ирану, пренебрегшему требованиями международного сообщества. Постоянный представитель Франции при ООН Деля Саблиер заявил.
Мы очень внимательно следим за тем, что говорят иранцы, и я должен заявить о своей обеспокоенности. Но нам нужно знать больше, чтобы понять смысл иранского заявления.
Сказал представитель Франции при ООН. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек и 8 были ранены. Взрыв произошел в четверг вечером вблизи рынка в Суннитском квартале. В тот же день в столице Ирака был убит брат видного суннитского политика.
Радио «Свобода». Новости.
Киргизский правозащитник Эдиль Байсалов, на которого в среду было совершено нападение, находится в больнице в стабильном состоянии.
Сейчас, благодаря Всевышнему и докторам, я в порядке. По сравнению со вчерашним, чувствую себя лучше. Конечно, голова еще болит, но в целом все неплохо.
Сказал сам Байсалов, один из организаторов недавних протестов против вхождения членов преступных группировок в правительство Киргизии. Нападение на Байсалова обсудили президент и премьер страны Курманбек Бакиев и Феликс Кулов.
Меня пригласил себе президент, сказал, что покушение на жизнь Эдиля Байсалова – это попытка дестабилизировать ситуацию в стране. Кому-то явно хочется, чтобы в нашей стране было неспокойно.
Сказал Феликс Кулов. В Пакистане ликвидирован видный член Аль-Каиды, участник подрыва американского посольства в Кении в 1998 году. Об этом объявил министр информации Пакистана шейх Рашид Ахмед. В ночь на четверг пакистанские вертолеты атаковали укрытие боевиков в горном районе на границе с Афганистаном. Член Аль-Каиды Абдул Рахман был во время налета убит вместе с еще 7 боевиками. В Тбилиси сотни сторонников движения «Антисорос» провели акцию протеста против прозападной, по их мнению, политики президента Грузии. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Политическое движение с экзотическим названием «Антисорос» основано в Грузии еще в 2004 году. Членами этого движения являются в основном сторонники бывшего министра государственной безопасности Игоря Георгадзе. Кроме того, многие грузинские националисты считают, что именно Джордж Сорос финансирует нынешнее правительство страны, и его цель – искоренение православия в Грузии. В четверг несколько сот участников движения «Антисорос» провели акцию протеста у здания парламента. Они два раза молча обошли вокруг здания, демонстрируя тем самым свою непримиримость к нынешним властям. Многие из членов движения «Антисорос» выступают против прозападной политики президента Саакашвили, но истинным автором этой политики считают не Михаила Саакашвили, а Джорджа Сороса. Именно поэтому на акции протеста вновь сожгли чучело известного американского миллиардера и мецената, вложившего десятки миллионов долларов в различные проекты по поддержке культурного и научного наследия Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Суд в Будапеште приговорил военнослужащего из Азербайджана к пожизненному заключению за убийство коллеги из Армении. Убийство было совершено в 2004 году в столице Венгрии, где в это время проходил семинар, на который собрались военные из стран-участниц программы НАТО «Партнерство во имя мира». Подсудимый Рамиль Сафаров утверждал, что совершил убийство в пылу спора. Суд, однако, установил, что убийство было преднамеренным и что Сафаров планировал расправу с еще одним офицером из Армении. Окончательный вариант нового гимна Афганистана запишет для истории Бетховенский оркестр в Бонне. Оркестром будет дирижировать автор музыки, уроженец Афганистана Бабрак Васса, проживший 25 лет в Германии. Текст афганского гимна был утвержден правительством и парламентом страны еще прошлой осенью.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Михаил Горбачев. Новая попытка объясниться. Частная собственность на лес. Будет ли на Украине государственная пресса? И насилие в семье. Отсутствие культуры или культура прошлого. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В конце марта в Москве вышла в свет новая книга Михаила Горбачева «Понять перестройку. Почему это важно сейчас?». В Соединенных Штатах, где в это время находился первый и единственный президент СССР, книга послужила основой серии лекций Михаила Сергеевича в ряде американских университетов и косвенным поводом пары интервью Горбачева, помещенных в USA Today и Time. На родине автора, кроме руководимого им фонда и сайтов, рекламирующих новые книги, на публикацию пока никто не откликнулся. О причинах такой реакции и о значимости поставленных Горбачевым вопросов в материале моего коллеги Владимира Тольца.
Михаил Сергеевич Горбачев никогда не относился к популярным на родине политическим писателям. И в силу внешней банальности многих рассуждений и доводов, доктринально-идеологической зашоренности этих писаний и их стилистической постности, не позволяющей его сочинениям вырваться из тенет так называемой гинсековской литературы. И по причине открытой декларации нежелания рассказать всю правду. Шаг самоубийственный для писателя даже политического. Все это тем более досадно, что ему есть что рассказать. И все, кому в неформальной обстановке доводилось слышать его устные рассказы воспоминания, знают, что Горбачев обладает несомненным даром повествователя, нетривиальными аналитическими способностями и ироническим артистизмом. А вот с писательством не задалось. Поначалу оно кастрировалось политической сверхзадачей изложения своего креда и неясных целей на языке коммунизма. Затем, уже после распада СССР, комплексом Наполеона на Эльбе. Михаил Сергеевич даже в президентских российских уже выборах участвовал и горячо убеждал всех в том, во что он и сам, кажется, не верил, что может вернуться. И все время, и при антагонисте Ельцине, и при сменившем его Путине, желанием доказать то, что для западной аудитории не требовало доказательства, а для российской, постепенно уходило на периферии восприятия мира. Уникальную, благотворную роль и значение его детища. перестройки. И вот новая книга Михаила Сергеевича с его старым призывом понять перестройку и объяснением, почему это важно сейчас. Как, по-твоему, это действительно сейчас, спустя 20 лет, важно? Спрашиваю я у известного российского журналиста, фотохудожника и писателя Юрия Роста.
Я думаю, да. Я думаю, это важно, потому что было время какой-то стагнации, застоя, началось движение, появились какие-то перспективы. Может быть, они не были такими кардинальными, как наиболее радикальные жители этой страны ожидали, но они обещали перемены, и эти перемены были видны. И в этих словах, которые там произносил Горбачев, гласность, какое-то там ускорение, еще что-то, но в этом было начало движения. А сейчас ситуация, она, ну, если не в точности повторяет, то, во всяком случае, она близка, потому что сейчас такая устойчивая, застойная ситуация, и никаких перспектив нет. И понять, что такая перестройка возможна, было бы таким глотком воздуха.
А вот что говорит Леонид Седов, ведущий сотрудник аналитического центра Юрия Левады.
Чрезвычайно, по-моему, важно понять, что же с нами произошло, как действительно страна из одной эпохи шагнула в другую, как началось то, что сначала усилиями Горбачева и его окружения, а потом Ельцина, привело к коренному перелому в жизни страны и, в общем-то, каждого из живущих в ней людей. Если мы не поймем это сейчас, пока живы свидетели этой эпохи и участники событий, мы оставим после себя очередное белое пятно в нашей истории. Все, что произошло, будет обрастать мифами, искажаться и станет такой же загадкой, как и другие периоды нашего непредсказуемого прошлого, как говорят.
В интервью Салли Доннелли из «Тайма» по поводу своей последней книги Михаил Горбачев сказал, цитирую, «Мы полагаем, что начало перестройки в Советском Союзе было одним из трех самых значительных событий в советской истории, наряду с революцией 1917 года и победой во Второй мировой войне. Опросы показывают, — добавил он, — что люди начинают ценить то, что она сделала. Так ли это?» Леонид Седов.
В глазах нынешних граждан перестройка принесла стране больше вреда, чем пользы. Вот по нашим опросам социологическим получается, что только 16% опрашиваемых нами людей говорят о том, что перестройка пошла на пользу стране, а 67% утверждают, что от нее больше вреда получилось. И что вот самое удивительное, что в более старших возрастных группах вот это негативное восприятие или воспоминание о перестройке сильнее выражено, чем в более молодых. И главным результатом, как представляется им, было создание хаоса и неразберихи в управлении страной.
Судя по аннотации оглавлению новой книги, помещенной на сайте Горбачев-фонда, Михаил Сергеевич решил, наконец, подробно изложить, как принимались важнейшие решения, рассказать об отношениях и спорах в Политбюро периода перестройки, о перипетиях жестокой политической борьбы, которая привела к распаду СССР. В основе изложения уникальная канва. Материалы все того же Политбюро, документальный комплекс, к которому Михаил Сергеевич ревниво никого до сих пор не допускал. По-моему, берег для собственного творчества. А в качестве премии для тех, кто заведомо толкует перестройку в импонирующем ее родителю духе. Однако все это не означает, что засекреченные документы остались недоступны миру, и я решил в этой и последующих передачах самостоятельно проанализировать их с тем, чтобы позднее сравнить результат с выводами Горбачева и наших с ним современников. Тем более, что к его последнему сочинению даже его почитатели априори относятся скептически. Леонид Седов.
Книгу Горбачева я, конечно, не читал еще, но могу предполагать, что надеяться на то, что она очень уж многое прояснит в том, о чем я говорю, в причинах случившегося и в том, как это все происходило, надеяться на это, наверное, очень-то уж не приходится. Думаю, что слишком Горбачев и будет субъективен, и слишком будет заниматься самооправданиями.
Итак, 20 лет назад. 86-й год. Год Чернобыля, о чем мы будем говорить отдельно. Год Рейкьявика, борьбы с алкоголем и нетрудовыми доходами, бума публикаций запрещенной ранее литературы, новой кадровой конфигурации наверху и многого другого. Знаете, что более всего обсуждают в Политбюро? Международные дела, это понятно. А еще и не меньше 27-й съезд партии, его эпохальное значение и выдающуюся роль генсека. Съезд еще не начался, но Шеварднадзе, обсуждая будущий горбачевский доклад там, провозглашает: «После Ленина я не помню такого документа». Талызин, кто теперь помнит, кто это такой, подхватывает: «Этим докладом люди будут пользоваться долгие годы, это настольная книга». Где теперь эта книга? А еще Громыко очень радовался, что Горбачев показал Третий мир как нашу опору и союзника. Жизнь показала, что и сколько стоил этот союзник. Но кое-что и сохранилось из того времени. Прежде всего, лицемерное халуйство перед первым лицом. И еще то, что встречается в стенограммах 20-летней давности. «Не надо нам демократии вообще». За 20 лет многое ушло, как вода в песок, многое забылось, вроде с помпой провозглашенной тогда программы «Жилье-2000». Что ж запомнилось? Говорит Юрий Рост, единственный из советских журналистов, встречавший в 86-м возвращенного Горбачевым из горьковской ссылки Сахарова.
Для меня это было главное. Этот момент я помню очень хорошо, потому что он был для меня чрезвычайно значимым. Магнитофон у меня был привязан к груди. Этот опыт потом я использовал в Тбилиси и задавал ему вопросы. И в этом интервью вот с первых секунд он сразу нарисовал свой современный образ.
Вот отрывок из того, записанного Юрием Ростом, интервью Сахарова.
16-го в 3 часа позвонил Михаил Сергеевич Горбачев, сказал, что принято решение о моем освобождении, что я смогу вернуться в Москву, и сможет вернуться в Москву Боннер, как он сказал, неправильно назвал фамилию моей жены. И я ему сказал, что я благодарен за это решение, но что мои чувства очень смутные, потому что это совпало с огромной трагедией, со смертью Анатолия Марченко, замечательного человека, героя борьбы за права человека. И я ему напомнил о своем письме от 19 февраля об освобождении узников совести, людей, пострадавших за убеждения, не применявших насилие. И сейчас, после смерти Марченко, мои мысли об этом еще более напряженные, более трагические, потому что кто следующий, кто погибнет следующий? Это недопустимо для нашей страны. То, что у нас есть узники совести, люди, страдающие за убеждения.
Возвращенный из ссылки Андрей Дмитриевич Сахаров в записи Юрия Роста. Последний говорит мне.
Нам Горбачев мне рассказывал, как это было. Оказалось, что не было никакого записанного решения, не было о том, чтобы его выслать. Это они договорились, то есть не было документа. И он раньше хотел это сделать, но как-то он опасался, что возникнет какое-то неприятие, и, видимо, выбрал какой-то достаточно удобный для себя момент. Я думаю, что ему Сахаров был тоже очень нужен здесь, потому что Сахаров, может быть, в более разумных, более радикальных и более осмысленных формах выражал то, о чем думал Горбачев.
Реализовать горбачевский призыв понять перестройку непросто и сегодня. И самому Михаилу Сергеевичу, и всем нам. Но попытаться, пожалуй, стоит.
Подробнее об этом слушайте в программе Владимира Тольца «Разница во времени» в субботу в 8 часов утра с повторением воскресенья. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. 5-я часть всей мировой торговли необработанным лесом, то есть в виде бревен, приходится на Россию. На переработке российского леса миллиарды долларов зарабатывают другие страны. Об этом говорил на прошлой неделе президент Владимир Путин, выступая в Сыктывкаре на отраслевом совещании. Президент считает, что ключевую роль в законодательном обеспечении реформирования этой индустрии должен сыграть новый лесной кодекс, проект которого не допускает частной собственности на лесные угодья, но предлагает длительные сроки их аренды. Тему продолжит Сергей Синенский.
Выступая на совещании в Сыктывкаре, Владимир Путин, судя по сообщениям, заявил, что если в мировой торговле продуктами лесопереработки доля России по деньгам составляет 3%, то по бревнам, то есть необработанной древесине, 22%. Следует ли это понимать так, что на долю России приходится почти четверть всей мировой торговли бревнами по стоимости? Наш собеседник в Москве – аналитик консультационной компании «Леспром Индустрии» Павел Артемьев.
Это подтверждает то, что пока на данном этапе мы являемся главным поставщиком сырья на мировые рынки, будь то нефть, газ или лес. И одним из главных наших преимуществ являются цены. Так, на российский круглый лес цены ниже мировых в среднем на 10-15%, а иногда еще больше. Но это объясняется рядом факторов, например, неопределенностью происхождения древесины, то есть отсутствием сертификатов, подтверждающих законность происхождения леса. В то время как на западных рынках доля сертифицированной древесины постоянно увеличивается, и, соответственно, растет спрос на такой лес.
Есть ли еще причины, почему цены на российский лес ниже?
Низкие цены на российский лес также являются следствием недоверия российским поставщикам. В рамках исследований нашей компании был проведен опрос покупателей российского леса в Европе, и практически все жаловались на срыв сроков поставок, несоответствие древесины заявленному качеству, ну и прочее. Так что доля России в мировой торговле круглым лесом по объему, оцениваемая около 20%, по стоимости она несколько ниже, то есть от 15 до 20%.
Лес из России неопределенного происхождения – это, проще говоря, продукт нелегальной рубки. Судя по данным Российского агентства лесного хозяйства, примерно 10% всего заготавливаемого в стране леса вырубается нелегально на 500 миллионов долларов в год.
Некоторые неправительственные организации оценивают уровень нелегальной заготовки в 30%. У нас, к сожалению, таких данных нет. Но логично предположить, что на участках, переданных в аренду, объем нелегальных вырубок меньше. Следует также отметить, что нелегальная заготовка – это не только заготовка без каких-либо разрешительных документов, скажем, лесорубочного билета, но также и заготовка древесины сверх отведенных лимитов. Причем такие нарушения встречаются и на арендованных участках, и на участках, переданных под рубку по результатам аукционов. И следует отметить, что этим грешат не только мелкие компании или даже фирмы-однодневки, но также и крупные предприятия.
Президент Владимир Путин считает, что ключевую роль в законодательном обеспечении реформирования этой индустрии должен сыграть новый лесной кодекс. Напомню, его проект, принятый Государственной Думой пока только в первом чтении, не допускает, в отличие от первых своих вариантов, частной собственности на лесные угодья в России, но предлагает гораздо более длительные сроки их аренды, вплоть до 99 лет, то есть вдвое больше, чем разрешено действующим законодательством. Практика других стран мира с развитой лесной промышленностью включает в отношении собственности на леса схемы почти противоположные. Например, в соседней Финляндии государственных лесов значительно меньше, чем частных. Из Хельсинки Геннадий Муравин.
В Финляндии 54% территорий, покрытых лесом, принадлежат многим тысячам частных владельцев. В основном это крестьяне, а чаще всего их потомки, переселившиеся в город. Примерно 1/3 лесов, в основном леса Северной Финляндии, собственность государства. Во владении крупных компаний еще около 10% лесов страны. Владельцы могут предоставлять компаниям, занимающимся заготовкой и переработкой древесины, участки на вырубку. Как правило, это небольшие участки, примерно в 2 гектара, и предоставляются они не более чем на 2 года. Вырубки обширных лесных массивов в Финляндии просто запрещены.
В другой из крупнейших лесных стран мира, Канаде, в отличие от Финляндии, почти все леса, наоборот, находятся в государственной собственности, говорит сотрудник исследовательского отдела канадского парламента Бенджамин Кашур.
Лесные ресурсы в Канаде принадлежат провинциям. Именно они осуществляют управление почти всеми лесными участками. Например, в провинции Британская Колумбия на западе страны, где сосредоточена половина всей канадской лесопромышленности, 94% лесных участков находятся во владении властей именно этой провинции.
В целом 77% всех лесных угодий в Канаде принадлежат властям провинций, еще 16% – федеральному правительству и лишь 7% – частным владельцам. При этом сроки, на которые лесные участки сдаются в аренду компаниям лесопереработки, как и в Финляндии, невелики.
Возьмем в качестве примера вновь провинцию Британской Колумбия. Лишь 5% всех лесных участков там находятся в частном владении. В подавляющем большинстве случаев леса в Канаде принадлежат провинции, а лесоперерабатывающие компании и предприятия арендуют их на контрактной основе, обычно на срок 10 лет.
Интересно, что в некоторых странах с развитой лесопереработкой практики аренды лесных участков у их владельцев может и не существовать вовсе. При этом подавляющее большинство лесных угодий остаются в собственности государства. Например, в Чехии леса занимают треть всей территории страны, а начавшийся здесь еще в первой половине 90-х годов прошлого века процесс возвращения собственности предприятий, домов, земельных или лесных участков бывшим их владельцам практически завершен. Из Праги Владимир Ведрашко.
Но даже после этого 62% всех лесных угодий в Чешской Республике остаются в собственности государства. Примерно 15% лесов принадлежат местным властям, муниципалитетам. 22% лесных угодий Чехии находятся сегодня в собственности частных владельцев. И на долю лесных кооперативов и товариществ приходится 1% лесов Чехии. Практики аренды лесных участков как таковой в Чехии не существует.
В соседней Польше, где, кстати, производится четверть всей мебели, продаваемой в магазинах шведской компании IKEA по всему миру, структура собственности на лесные угодья весьма похожа на чешскую. Из Варшавы сотрудник предприятия «Государственные леса» Вальдемар Тамкевич, к которому обратился наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Почти 80% всех польских лесов – это леса государственные, а остальные 1 400 000 гектаров принадлежат частным владельцам. Их 1 300 000. Так что в среднем на одного владельца приходится 1 гектар леса. Это в основном фермеры, которые открывают различный бизнес, например, отдых в горах.
Практики аренды лесных участков некими фирмами для их разработки, по сути, не существует. Владельцы, как правило, просто выбирают себе подрядчиков, но в аренду сами участки при этом не передаются. Указанная структура собственности на леса в Польше в целом за последние 10-15 лет практически не изменилась. Более того, продажа лесных участков, принадлежащих государству, на сегодня просто запрещена. Хотя в стране давно ведутся дискуссии о целесообразности сохранения такого запрета.
Итак, в Финляндии более половины всех лесов в частном владении. Для разработки участков владельцы приглашают арендаторов на срок до 2 лет. В Канаде частных лесов лишь 7%, остальные принадлежат властям, в основном региональным, а сдают их в аренду разработчикам, как правило, на 10 лет. В Польше или Чехии большая часть лесов, примерно по 80%, в государственной собственности, включая местные власти, но при этом практики аренды лесных участков фактически не существуют. В России теперь, отказавшись от идеи частной собственности на леса, предлагают утвердить в новом лесном кодексе возможность их аренды на 99 лет. То есть некий комбинированный вариант, если судить по приведенным зарубежным примерам, который не похож ни на один из них. Из Москвы Павел Артемьев, аналитик консультационной компании «Леспром Индустрии».
Срок аренды в 99 лет – это практически приравнивается к частной собственности. И здесь, по нашему мнению, и не только по нашему, обязательным условием непременно должен стать контроль со стороны государства за ведением лесного хозяйства предприятием-арендатором с правом расторжения договора аренды, скажем, раз в 5-10 лет. Такой экзамен, если так можно назвать, лесопромышленник должен стать государству. Ну и здесь, естественным образом, преимущество получит тот, кто не допускает перерубов, занимается лесовосстановлением, строит дороги. То есть тот, кто выполняет условия договора аренды. Ну а проще выполнять все условия, конечно, крупной компании, имеющей мощности по переработке сырья, а не компании-однодневки, поучаствовавшей в аукционе, вырубившей лес и отправившей его за границу.
А, кстати, почему срок именно в 99 лет предлагается утвердить? Нынешний лимит – 49 лет, хотя реально подавляющая часть арендных договоров заключается в стране всего на 3-5 лет.
В среднем срок спелости древостоев в российских условиях, он более 70-80, в некоторых случаях 90 лет. И поэтому, если брать в расчет этот цикл от посадки до вырубки уже деловой древесины, то должен этот цикл уместиться в 99 лет. И поэтому, наверное, лесопромышленные компании, крупные лесопромышленные компании в большей степени заинтересованы в том, чтобы был принят окончательный вариант с условием аренды именно в 99 лет.
Выступая 6 апреля на отраслевом совещании в Сыктывкаре, президент России Владимир Путин выразил надежду, что проект нового лесного кодекса будет одобрен Государственной Думой уже во втором чтении в ходе нынешней парламентской сессии.
Над темой работал Сергей Сининский. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» мы представляем документальные фильмы Павла Костомарова и его швейцарского соавтора Антуана Катина. Говорит Костомаров.
У нас нет такого, что мы приехали со светом, с микрофонами, с какой-то командой. Мы живем, работаем с ними, едим, спим вместе, при этом снимая все время.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте. В нее войдут блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и социалисты. В Госдуме России готовится запрос генеральному прокурору о проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго», выступающей посредником при сделках по поставкам газа на Украину. В Северодвинске военный суд приговорил матроса к 5 годам лишения свободы за избиение сослуживца и вымогательство. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с осуждением президентских выборов в Беларуси как недемократических. Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей пока не может подтвердить, что в Иране получен уран, обогащенный до уровня, необходимого для его использования в качестве ядерного топлива. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек, 8 были ранены. Взрыв произошел вблизи рынка в суннитском квартале. В четверг же в столице Ирака был убит брат видного суннитского политика. В пакистанском городе Карачи около 50 тысяч человек пришли на похороны нескольких лидеров мусульман-суннитов, оказавшихся в числе жертв теракта 10 апреля. Улицы Карачи патрулируют военные. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 12-летний мальчик до сих пор находится в больнице. Суд в Будапеште приговорил офицера из Азербайджана к пожизненному заключению за убийство коллеги из Армении. Убийство было совершено в 2004 году в столице Венгрии, где в это время проходил семинар НАТО. Суд Москвы признал законом отказ Минюста зарегистрировать национал-большевистскую партию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Будет ли на Украине государственная пресса и насилие в семье, отсутствие культуры или культура прошлого? В феврале этого года президент Украины Виктор Ющенко заявил, что информационное поле, которое принадлежит государству, следует передать в общественную собственность. Я, то есть президент Украины, вам даю слово, если такой проект будет разработан качественно, если он встретит понимание в журналистских кругах, я его подпишу. Конец цитаты. Тогда же президент обозначил и причину своего такого отношения. Это делает государство, которое исповедует свободу слова. Не обязательно, чтобы министерство, секретариат, областная администрация имели свои издания, чтобы рассказывать, как они доблестно работают. Конец цитаты. Как будет происходить этот процесс превращения средств информации в общественные или частные? Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Украина – первая страна, которая на постсоветском пространстве начинает процесс денационализации средств массовой информации. Стоит поправиться, что то же самое предпринимает и Грузия, но в этой стране пропорционально меньше СМИ, а Украина больше напоминает Россию. Таким образом, украинские власти смогут решить эту проблему. Существует ли противостояние с теми, кто считает, что государственную пропаганду в средствах массовой информации следует оставить? Попробую получить ответы от своих собеседников, которые на связи со мной по телефону из Киева. Это Татьяна Лебедева, руководитель Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, и Тарас Петрив, руководитель информационной службы секретариата президента. Тарас, первый вопрос к вам. Вы представляете себе масштаб этой работы?
Мы сейчас говорим о необходимости национальной программы разгосударствления СМИ и, конечно же, проведения медиа-аудита в регионах или создания так называемой медиа-карты.
Спасибо. Татьяна, поскольку больше всего, как я подозреваю, проблем будет с телевизионными компаниями, в которых, во-первых, больше журналистов и разных технических работников, чем в газетах. Как вы думаете, насколько возможно и как долго продлится этот процесс?
Я думаю, что действительно это будет болезненный процесс, поскольку целая армия журналистов привыкли работать в режиме бюджетных дотаций, привыкли работать с прямыми указаниями и привыкли работать в системе односторонней, одной точки зрения, безальтернативной информации. Думаю только, что чем быстрее мы это сделаем, тем лучше и эффективнее это будет, поскольку затягивание этого процесса, ну, скорее всего, заведет к его, ну, извините за такое слово, забалтыванию. Надо принимать закон, надо отменять возможность бюджетного финансирования средств массовой информации, и надо постепенно трансформировать все-таки систему государственного телевидения и радиовещания в систему общественных медиа.
Спасибо. И, Тарас, к вам два вопроса. Во-первых, как бывшему заместителю директора Института журналистики. Вы можете себе представить процесс переобучения журналистов, которые длительное время занимались пропагандой на государственных телекомпаниях и в государственных газетах? Каким образом будет происходить этот процесс? А во-вторых, вопрос политический. Понятно, что по результатам последних выборов в Украине достаточно много политиков, которые являются сторонниками прежней политической системы и, соответственно, сторонниками пропаганды. Как вы будете решать эту проблему?
Сразу хотел бы подчеркнуть, что как раз необходимость национальной программы разгосударствления СМИ должна обязательно учитывать переподготовку журналистских кадров. Но этот вопрос как раз мы уже рассматривали немножко раньше, даже до создания такой программы. Я знаю, что мои коллеги, особенно из общественных организаций, даже предполагают, что будут реализовывать несколько таких проектов как раз в 2006 году. Эта большая армия, которую надо будет переподготовить, найдет как раз эти возможности. Потому что очень много донорских организаций вот в последние годы как раз в Украине об этом говорили и готовы в этом плане помогать. А то, что касается вот нового Верховного Совета, нового правительства, я думаю, что как раз в этом и очень хорошая возможность договориться вот разным политическим силам, и сейчас они обговаривают программу действий, куда можно было и заложить один из пунктов, это вопрос новых подходов к медиам. Я думаю, что это как раз даст возможность всем очень четко понимать, что не может быть коалиция, у которой разные подходы к реформированию медиа. Я хотел бы даже сказать больше. Буквально недавно, 7 апреля, президент подписал указ о целевом плане «Украина-НАТО» на 2006 год. И там есть пункт о разработке проекта закона о разгосударствлении СМИ.
Татьяна, вы руководитель, ну, не правительственной общественной организации, и, по всей видимости, какая-то роль вашей организации в переобучении журналистов очевидна. Но вы можете себе представить, каким образом будет происходить этот процесс реформирования телекомпаний? Это будут общественные телекомпании, это будут коммерческие телекомпании. Каким образом эти 800 телекомпаний превратятся из государственных в нечто? Вот вы можете объяснить, что это будет нечто?
Ну, вы знаете, окончательного решения сегодня мы не можем назвать, поскольку нет закона, не принят закон. Вы знаете, что был проект закона, законопроект о создании, функционировании системы общественного телевидения в Украине, но он не был принят прежним составом Верховной Рады. Думаю, что новый проект закона, может быть, более четко выпишет, что это должно быть. Единственное, что понятно, что, конечно же, абсолютно недопустима коммерциализация. То есть речь не идет ни об акционировании, ни о приватизации государственного телевидения. Единственная возможная форма – это трансформация государственного телевидения в общественное. Это может быть, например, государственное учреждение, да, ну, державно установа на украинском языке. Поскольку в таком случае государство учреждает на эту организацию как бы вносится уставной фонд, но потом государство не может принимать участие в управлении. Это вот по нашему хозяйственному кодексу есть такая форма. Это один из вариантов. Таких вариантов может быть много. Единственное, что понятно, что если будет создаваться общественное телевидение, то оно должно соответствовать основным критериям. То есть безусловное финансирование независимое, то есть независящее от воли чиновников, общественный контроль за управлением и программное наполнение, которое соответствует концепции общественного телевидения. Это три критерия общеизвестных, общепринятых. И только если все три будут соблюдены, вот тогда можно говорить о том, что государственное телевидение будет трансформировано в общественное. Я хотела еще два слова, если позволите, по поводу политической ситуации. У нас она как раз очень интересная. Вы сказали, что многие политические силы как бы вот привыкли к существованию государственного телевидения. Но так сложилось у нас в Украине, что те, кто раньше был у власти, какое-то время оказался в оппозиции. И вот тут здорово стало понятно, что такое отсутствие трибуны. Отсутствие плюралистических СМИ, понимаете, отсутствие возможности права на выступление и право на высказывание. И я думаю, что мы вот таким образом приобрели неожиданных союзников в вопросе построения такого независимого, сбалансированного информационного вещания на общественном телевидении.
Спасибо. Это очень интересное объяснение. Но тогда следующий вопрос Тарасу, и этот вопрос связан с общественным телевидением, то есть с Первым каналом, который пытается стать общественным телевидением. Скажите, почему до сих пор Первый канал находится вот в таком, ну, странном состоянии? Он еще и не общественный, и по-прежнему есть, по всей видимости, много трудностей для того, чтобы стать полноценным общественным телевидением. Какие проблемы стоят? Можете ли вы объяснить?
Первое, я тоже хотел бы сказать о том, что, к сожалению, Верховная Рада не приняла вот закон еще в прошлом году. Но я хотел бы сказать о том, что уже все-таки серьезный путь пройден. Коалиция и общественное мнение общественных организаций очень много сделала наработок. И вот в прошлом году реально мы имели вот таких серьезных два проекта о трансформации общественного телевидения. И они довольно-таки очень интересные. Я думаю, что шаг за шагом вот эти проекты будут реализованы. Сейчас работает со секретариатом, в частности, рабочая группа, в которую входят и общественные организации, представители медиа-организаций и заинтересованных правительственных структур. Я думаю, что буквально в 2006 году мы увидим основу общественного телевидения в Украине. Тем более, что оно предполагает не просто один канал, а вот мы выходим на более широкие возможности. Я думаю, что это будет Первый канал, Второй канал. Первый, возможно, будет семейный, второй будет такой культурно-просветительский, возможно. Но у нас, кроме того, возможно возрождение Евроньюз Украины здесь и на базе нынешнего канала ОТР, возможно, Украина-Мир. То есть очень много интересных идей. Я думаю, что просто шаг за шагом они будут реализовываться буквально в этом году. Я бы так сказал, что, мне кажется, политическая воля к этому есть. Президент очень четко обозначил эти свои позиции, и мне кажется, что сейчас просто надо проделать просто много работы.
Да, но слово президента, конечно, весомое. А насколько готово украинское общество к тому, чтобы изменить свои отношения к телевидению? И, кстати, мы абсолютно ничего не сказали о том, как будут преобразовываться газеты. Скажите, что будет с газетами?
Вот как раз это один из наиболее сложных вопросов. Дело в том, что аудит, который, медиа-аудит, который был проведен организацией «Равенство возможностей» и ассоциацией «Распильный простер», он как раз свидетельствует о том, что очень много технических вопросов, разные формы собственности, разные учредители этих изданий. И поэтому вот как раз национальная программа должна обязательно учитывать интересы и журналистских коллективов. И вот как раз все технические параметры, которые есть, это непростой вопрос. Тем более, что вот, например, у нас буквально недавно в Министерстве юстиции тоже обговаривался проект закона о реформировании государственных и коммунальных средств массовой информации. И там тоже была большущая дискуссия о том, как этот будет процесс происходить. Но я думаю, как раз вот о печатных средствах информации надо говорить, что эта программа не на полгода, даже не на год.
Спасибо. Это был Тарас Петрив, руководитель информационной службы секретариата президента Украины. И в программе также участвовала Татьяна Лебедева, руководитель Национальной ассоциации телерадиовещателей Украины.
Круглый стол вел Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В Испании, по мнению властей и общественности, одной из острых социальных проблем является насилие в семьях. Речь в основном идет об избиениях женщин мужьями. Однако все чаще наблюдается и обратное явление, когда от побоев жен страдают мужчины. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В прошлом году в связи с насилием в семьях испанские женщины написали около 60 тысяч заявлений в полицию. В первом квартале этого года убиты в семейных ссорах 21 женщина и 3 мужчины. Последний случай произошел на днях в мадридском районе Карабанчель. Жену зарезал 66-летний пенсионер. Правда, больше всего случаев подобного насилия наблюдается не в столице, а в южной провинции Андалузия, одном из наиболее отсталых регионов Испании. Статистика семейного насилия в стране из года в год увеличивается. Поэтому испанские власти решили недавно принять ряд мер, призванных бороться с этим явлением. В первую очередь увеличены наказания за семейные драки, тюремные сроки и штрафы. Судья Монсеррат Комас – руководитель Государственного центра борьбы с насилием в семьях.
Преступлением по новому законодательству считаются даже угрозы в адрес женщин, когда они исходят от мужа или сожителя. Угрозы наказуемы вплоть до 6 месяцев тюрьмы. Речь идет о том, чтобы искоренить дискриминацию женщины в семье, а посему усиление мер борьбы с этим явлением вполне оправдано, учитывая, что угрозы звучат в адрес лиц, которые не в состоянии противостоять насилию.
В районных службах правопорядка, полиции и жандармерии по новому положению выделены специальные сотрудники, которые занимаются только делами о семейном насилии. Кроме того, власти и общественность развернули широкую кампанию в прессе по предотвращению этого явления. Монсеррат Комас.
Всем, кому известны случаи избиения в семьях, должны сообщать о них, чтобы помочь женщинам сохранить свою свободу, а порой и жизнь. Женщины, подвергаемые насилию, не должны терпеть издевательства. Они должны обращаться в компетентные органы, чтобы государство могло защитить их.
Теоретически, женщины-иностранки, состоящие в смешанных браках и страдающие в Испании от семейного насилия, также берутся под защиту местными властями. Однако на практике им бывает трудно получить эту защиту из-за незнания языка и законов страны. Россиянкам помогает член мадридской коллегии адвокатов Олег Губарев. Процедура подачи жалобы на мужа в Испании, как поясняет адвокат, весьма напоминает российскую, с той лишь разницей, что здесь лучше обращаться не в муниципальную полицию, аналог российской милиции, а в ближайшее отделение жандармерии, гвардию Сивиль. Она действует более эффективно. Олег Губарев.
Что же необходимо делать в том случае, если решение вопроса в мирном порядке уже невозможно? Первым делом, то, что необходимо после того, как произошел такой факт насилия, обратиться в местную поликлинику, лучше всего Сегуриа Софиаль, поликлиника, принадлежащая муниципальным структурам, то есть Мадриду, для того, чтобы эта клиника выдала соответствующую справку, подтверждающую факт наличия телесных повреждений. С этим отчетом необходимо будет обратиться в ближайшую гвардию Сивиль. Я советую именно в гвардию Сивиль обращаться, а не в полиция муниципаль, для того, чтобы эта процедура была как можно быстрее, та процедура, которой необходимо следовать.
Еще совсем недавно бедой всех женщин, жаловавшихся на своих обидчиков, были крайне нерасторопные действия властей. Пока они месяцами принимали решения и меры против мужа-хулигана, тот спокойно продолжал избивать жену. Теперь положение изменилось. Олег Губарев.
На данный момент в Испании установлена ускоренная процедура рассмотрения подобного рода вопросов. Судебное заседание по вашему делу будет в рекордно короткие сроки. То есть в большинстве случаев это бывает в течение 24 часов после момента обращения.
Недавно в Испании принято решение открыть специальные суды для борьбы с семейным насилием. Так что жертвам побоев отныне не придется бегать по инстанциям, собирать документы, чтобы оградить себя от дрочливого спутника жизни. В специальных судах будут и врачи, которые смогут констатировать факт побоев, и психологи. Между тем, самой распространенной мерой против нарушителей семейного спокойствия является постановление о так называемом неприближении обидчика к своей жертве, как правило, на 200 метров. Адвокат Олег Губарев.
Самой, скажем так, часто принимаемой судами мерой является мера о запрещении приближаться к жертве на определенное расстояние. Эта мера хороша тем, что в том случае, если супруг, который ранее осуществил насилие в семье, нарушит этот судебный приказ о неприближении, в этом случае ему грозит более строгое наказание, вплоть до лишения свободы.
По решению суда на дрочливых мужчин, норовящих навестить, к примеру, после отбытия тюремного наказания свою бывшую подругу, надевают специальные электронные браслеты. Так что если обладатель подобного браслета приближается к своей жертве, имеющей микрорадар, полиция немедленно получает сигнал об опасности. Судья Монсеррат Комас.
Невыполнение постановления о неприближении является само по себе преступлением, однако ранее на это закрывали глаза. Теперь за содеянное придется отвечать, учитывая, что в общем речь идет о тяжких преступлениях, связанных с нарушением конституционных прав женщин, права на жизнь, на свободу, на физическую неприкосновенность и так далее. Так что теперь наказание соответствует тяжести проступка.
Помимо изменений в Уголовном кодексе и в силовых структурах, в Испании совершенствуется система социальной помощи женщинам, пострадавшим от мужей-хулиганов. В стране круглосуточно работает служба юридической помощи. В нее можно обратиться по телефону и получить совет, как поступить в случае побоев, кто может оказать материальную помощь, где найти ночлег, если пришлось уйти из дома и так далее. Олег Губарев.
Что же касается вопросов материальных, которые неизбежно возникают в связи с семейным насилием, в том числе в связи с тем, что часто очень жертве приходится уходить из дома, где просто находиться небезопасно, то существует в Мадриде специальные организации, которые приютят женщину, находящуюся в такой ситуации, окажут первую психологическую и материальную помощь.
Еще несколько десятилетий назад замужним женщинам в Испании по традиции работать не полагалось. Но за последнее время ситуация изменилась. Женщины, особенно принадлежащие к так называемому среднему классу, активно работают и по найму, и в собственном бизнесе. Однако в малообеспеченных слоях населения, где по-прежнему преобладает модель традиционной испанской семьи, женщина часто полностью зависит от мужа. Единственная возможность помочь ей в такой ситуации – увеличение числа приютов «Centros de Acogida», рассказывает работающая в испанской столице адвокат Елена Феоктистова.
Говорят, что одна из причин – это потому, что женщине некуда было уйти, поскольку она не работает, значит, она не имеет своих доходов, экономически зависит от мужа, не имеет жилья, значит, уйти некуда. Ну и, в общем-то, предлагают, значит, соответственно, вот создание таких центров де акохида, что ли, куда она может уйти со своими детьми из дома, и куда, в принципе, в общем-то, он не имеет доступа, то есть он не может туда, в этот дом войти. И, кроме того, даже эти центры, они как бы являются секретными, то есть неизвестный адрес, где они находятся, неизвестно, кто там проживает, и эта информация закрытая.
Пакет недавно принятых правительственных мер включает и содействие женщинам, желающим избавиться от семейного насилия, в трудоустройстве. Но пока работа не найдена, она может рассчитывать и на некоторые другие меры социальной защиты. Елена Феоктистова.
Что еще входит? Входит, значит, опять же, какое-то материальное пособие. Я уже не знаю, сейчас его уже начали давать или пока еще только обещают начать давать. Как бы вот пока она не нашла работу, пока она не имеет собственных доходов. Естественно, муж, с такого мужа, в общем-то, тоже алименты получить довольно трудно. Вот, и, значит, как бы вот давать ей пособие на нее, на детей, чтобы она могла хотя бы иметь средства к существованию. То есть, если с ней плохо обращаются, то чтобы она могла уйти и не бояться, что завтра ей не на что будет батон хлеба купить.
Как считает адвокат Феоктистова, именно материальные соображения не позволяют расстаться с испанскими мужьями-обидчиками и многим россиянкам. Правда, истории случаются порой явно трагикомичные.
Например, одна звонила, что за ней муж там с пистолетом бегает. Вот, другая, которая тоже, значит, звонила, тоже рассказывала, что там ее за волосы таскают, да об стол бьют. Но при этом, как бы, у них ребенок, который ходит там на курсы конной езды и еще чего-то, и фехтования, и музыкальной школы. И что, если вот
она от него уйдет. Я говорю, ну что ж вы от него не уйдете? Ну как же, а кто же мне будет оплачивать курсы конной езды для ребенка? Я говорю, ну как бы, в общем-то, вам виднее, что вам дороже конная езда или свое лицо. Да, говорит, ну меня, говорит, бьют, но, говорит, тут бы в очереди стоят. Как только я от него, так они тут же за него.
Тем временем испанские социологи создали коллективный портрет мужчины, избивающего свою жену. Его возраст 30-40 лет. В среде, где он вырос, также практиковалось семейное насилие. Жену он избивает для самоутверждения, из-за желания иметь неограниченную власть хотя бы дома, поскольку вне дома у него, как правило, никакой власти нет. Ведь в основном речь идет о людях без образования и без специальности. К этому следует добавить патологическую ревность, желание запереть жену дома. 45% испанских домашних хулиганов – алкоголики. Что касается испанской женщины, жертвы насилия, то ей в среднем 32 года. Образование начальное, замужем 10 лет, двое детей. Побои терпит в надежде, что муж осознает и пересмотрит свое поведение ради сохранения семьи, часто из-за боязни новых репрессий с его стороны. Россиянки, терпящие побои от мужей-испанцев, в основном отвечают этим характеристикам, разве что у них выше уровень образования. Адвокат Олег Губарев.
Поражает то, что большинство случаев, которые обращаются к нам в офис, они похожи друг на друга. И похожи тем, что в случае насилия, когда клиентки решаются уже обращаться к адвокатам или заявляют каким-то образом о фактах насилия, это случаи не первичные, даже не вторичные. То есть на протяжении лет они повторяются. И тем не менее у большинства клиенток есть надежда на то, что все это уладится и... Они спрашивают о том, что им делать, как бы на всякий случай и на будущее, если это повторится.
Адвокат Губарев считает, что выжидать, медлить с разоблачением семейного насилия нельзя, что зло надо пресекать немедленно, иначе ситуация лишь ухудшится.
Мы думаем, что это в корне неправильная позиция, потому что существующая статистика доказывает, что случаи насилия в семье, если они произошли хотя бы один раз в жизни, повторяются. И решать эту проблему необходимо с самого первого случая, который произошел в семье.
Не менее остро, чем избиение женщин, по мнению некоторых социологов, стоит в Испании и вопрос об избиении в семьях мужчин. Ассоциация мужчин, жертв семейного насилия, сетует, что жертвы дрочливых спутниц жизни не получают от государства никакой помощи. Отсутствуют социальные службы, которые могли бы оказать им психологическую и юридическую помощь. Ассоциация ссылается на исследование психолога доктора Элоя Родригеса, который считает, что в Испании регулярно избиваемых мужчин не меньше, чем женщин. Статистических данных на этот счет не существует лишь потому, что мужчины, как правило, стесняются заявлять в полицию о том, что являются жертвами насилия. В чем все же причины семейного насилия в Испании? Адвокат Елена Феоктистова.
Я думаю, что здесь воспитание как-то сказывается, если вот человек там у себя в семье это видел, такое неуважительное отношение там к женщине, то он эту модель имитирует. С другой стороны, может быть, то, что, в общем-то, общество на это закрывало глаза и к этому совершенно спокойно относилось все эти годы. Потом думаю, что, может быть, опять же, есть и женщины, которые ведут себя таким образом, что провоцируют.
Исследователи считают, что корни семейного насилия в Испании надо искать в недавней истории страны. Еще 30 лет назад, при диктатуре генерала Франко, делавшего ставку на возрождение средневековых традиций, в том числе семейных, женщина была лишена многих прав и в семье, и в обществе.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Амнистию, приуроченную к столетию российского парламентаризма, обсуждаем с известным правозащитником Валерием Борщевым, председателем Общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.